В Москве 9 часов у микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Валович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода» – новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии взорванный железнодорожный состав с нефтью и подстанция оператора сотовой связи. В аэропорту Минска задержано 7 депутатов парламента Грузии. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В Ингушетии в районе города Карабулак минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет, поврежден участок железной дороги. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство. Оно обезврежено, ведется расследование. Одновременно в Назрановском районе республики подорвана подстанция оператора мобильной связи «Мегафон». На месте работает оперативно-следственная группа. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска, сообщили грузинские власти. Депутаты прибыли в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах 19 марта. Белорусские власти пока эту информацию не подтвердили. Тем временем в Белоруссию сегодня отправляется делегация Российского союза правых сил для мониторинга президентских выборов. Представители СПС на время поездки получили статус специальных корреспондентов партийной газеты «Правое дело», сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель политсовета СПС Никита Белых.
Еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь. Основания там для депортации, как известно, в новом положении, принятом правительством Республики Беларусь, предполагают возможность высылки людей, которые угрожают национальной безопасности. Я считаю, что мы ни в коем случае там не угрожаем национальной безопасности. Я собираюсь действовать в соответствии с тем законодательством, которое принято на территории Республики Беларусь.
Сказал Никита Белых в интервью «Радио Свобода». Центр избирком Беларуси уже отказал представителям Союза правых сил в регистрации в качестве иностранных наблюдателей. Отказ получили также делегации Латвии, Литвы, Грузии и представители Европарламента.
«Радио Свобода. Новости».
Международный трибунал в Гааге сегодня обнародует результаты токсикологической экспертизы, проведенной в связи со смертью Слободана Милошевича. Основной вопрос – что послужило причиной сердечного припадка, от которого он скончался? В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаревец. Бывший югославский лидер, обвиняемый в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала.
Нас унизили. Сербия оплакивает своего сына Слободана. Они, президент Тадич, руководители, предали Милошевича. Вместе с американцами они убили его.
Сказала одна из женщин. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. По данным военных, в ней участвует более 1500 американских и иракских военнослужащих при поддержке 50 самолетов. Задержано более 40 повстанцев. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня, что крайне обострило противостояние между шиитами и суннитами. Представитель Белого дома Скотт МакЛеллан по этому поводу заявил.
На протяжении последних нескольких месяцев мы провели несколько военных операций, направленных против террористов и сторонников Саддама Хусейна, которые хотели бы вернуть Ирак к временам тирании. Эта проходящая сейчас операция является составной частью общих усилий по укреплению безопасности в стране,
сказал представитель Белого дома. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Полностью или частично парализованы работы 60 из 84 университетов страны. Турецкие власти не пустили в страну представителя ООН. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Министерство иностранных дел Турции отказалось выдать въездную визу представителю генерального секретаря ООН на Кипре Майклу Моллеру. Моллер обратился в МИД Турции с просьбой встретиться с главой ведомства Абдулой Гюлем. Однако ему отказали. Министр иностранных дел Турции позвонил Кофи Аннану и предложил назначить на эту должность другого человека. Абдулла Гюль заявил, что Моллер занимает прогрессивную позицию в урегулировании кипрской проблемы. Представитель Кофи Аннана занимает необъективную одностороннюю позицию. Вместо того, чтобы содействовать урегулированию кипрского вопроса, он действует в противоположном направлении и осложняет дело. Турция выступает за снятие международной изоляции с Кипра и открытие морских и воздушных портов в республике. Однако власти греческой части острова считают, что Северный Кипр незаконно оккупирован турецкими российскими войсками. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Власти Швеции приняли решение о дальнейшем содержании под стражей российского биолога, обвиняемого в шпионаже. С подробностями наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Стокгольмский окружной суд во второй раз продлил срок содержания под стражей российского ученого Андрея Замятнина, задержанного 15 февраля этого года по подозрению в шпионской деятельности. Обвинения, предъявленные ему шведскими спецслужбами, остаются до сих пор засекреченными. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции. Говорит генеральный прокурор Швеции Томас Линстранд. Внук основоположника советской молекулярной биологии, академика Андрея Белозерского, 29-летний Андрей Замятнин, до момента ареста работал приглашенным специалистом в генетической лаборатории сельскохозяйственного университета города Упсалы. Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении ученого, подчеркивая, что действия шведских властей не могут не повлиять на российско-шведские отношения в целом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Власти самопровозглашенной Приднестровской республики отказались участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Консультации планировалось провести в четверг в Одессе. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Ингушетии взорван железнодорожный состав с нефтью, пострадавших нет. В аэропорту Минска задержано 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, до 4 градусов тепла. В Петербурге также без осадков. Днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе предстоящие президентские выборы в Белоруссии, что такое эко-криминология, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости заместителя декана юридического факультета Петербургского университета водных коммуникаций Бахаудина Тангиева, с которым поговорим о том, что такое экологическое преступление и как его можно предотвратить. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, связанной с предстоящими в это воскресенье президентскими выборами в Белоруссии. Представители Союза правых сил намерены в качестве наблюдателей присутствовать на президентских выборах в Белоруссии, несмотря на то, что официально не получили аккредитацию. С лидером СПС Никитой Белых беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Целенков.
Официально наблюдателями по законодательству Беларуси могут быть только лица, которые получили официальное приглашение от некого ограниченного круга официальных органов Республики Беларусь. Соответственно, я как раз направил письмо в Центральную избирательную комиссию Министерства иностранных дел и в посольство Беларуси с просьбой мне вот такое приглашение выдать. Я получил отказ. То есть в то же время это отнюдь там не означает, что я не могу просто как физическое лицо или как журналист, там аккредитованный при каком-то средстве массовой информации, приехать и наблюдать за этими выборами не в режиме там официального аккредитованного наблюдателя Центральной избирательной комиссии, а в режиме либо там журналиста, либо простого гражданина. То есть, поэтому вот, собственно, в таком формате я и еду.
В формате журналиста?
Да.
В Москву приезжали два претендента на президентское кресло в Белоруссии. Последний рассказывал, что ситуация в республике сейчас крайне нестабильная, и вполне возможно, что 19 марта будут народные волнения в Минске и вообще в республике. На ваш взгляд, вот сейчас в Белоруссии какова ситуация?
Я согласен с теми представителями, которые сказали, что если кто-то и будет виноват в том, что народ выйдет на улицу, это только действующая власть. То есть я уверен, что если никаких фактов там фальсификации не будет, то оснований для того, чтобы выходить на улицы, у населения нет. Просто слишком часто официальные средства массовой информации говорят о том, что там рейтинг действующего президента составляет более 75%, а все действующие кандидаты имеют там в лучшем случае 2-3%. Люди, которые ходят на встречи с кандидатами, считаются там тысячами, они знают, что это не так. То есть если вот будет попытка представить это именно в таком виде, как заявляют официальные средства массовой информации Республики Беларусь, боюсь, что там население действительно проявит некую гражданскую активность и выйдет на улице. Если же это будут честные выборы, да, то тогда ничего такого ждать не приходится.
Вы едете поддерживать какого-то одного кандидата или как полностью независимые наблюдатели?
Ну, в общем,
общем-то, не является секретом, что Союз правых сил, там, я лично поддерживаем господина Милинкевича, так, то есть я был делегатом на Конгрессе демократических сил в Беларуси, то есть когда он, собственно, как бы был избран единым кандидатом от демократической оппозиции, тогда уже я заявил о том, что мы готовы будем его поддержать, и, собственно, его визит в Москву, мы как раз, скажем, были одними из там соорганизаторов для того, чтобы познакомить с Александром представителей гражданской общественности России и средств массовой информации. Но я туда еду не для того, чтобы каким-то образом там поддерживать Александра во время выборов. Я действительно еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь.
Тему беседы Михаила Соленкова с лидером СПС Никитой Белых продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у горожан, верят ли они в честность выборов в Белоруссии.
Не знаю, как-то Беларусь абсолютно далеко. Проблем и так хватает. Там говорят, ну, Лукашенко. Детально я не знаю.
Нет, я знаю много людей из Беларуси, и они отрицательно относятся к честности избираемого кандидата.
Мне кажется, что это не имеет большого смысла в данной ситуации, потому что Лукашенко все равно победит. Это дело не в Лукашенко, а дело в белорусах. Даже в случае честных, я думаю, что он получит больше процент голосов.
К сожалению, ничего не могу сказать, совершенно далеко от политики. Не смотрю телевизор, не слушаю радио, целый день на ногах и на работе.
Потому что давно какой-то конфликт уже внутренний произошел, уже и Лукашенко, и все, и к чему это приведет, совершенно не могу сказать. Мне кажется, что не совсем они будут честными.
Ну, конечно. Ну, сомнения всегда есть, но я думаю, что будут честные.
Думаю, что нет, но а что от нас это зависит? Ну, ничего, давайте будем честными. Если Путин поддержит этот бардак. Бардак, что в нашей стране, что там, он никогда не идет снизу.
Мне кажется, вряд ли. Беларусь, Украина, что-то схожее есть, судя по выборам на Украине. В Беларуси будет то же самое. От честности вот самих выборов, именно прохождения, мне кажется, вряд ли.
На мой взгляд, они будут честными, я думаю. Частенько бываю в Беларуси, знаю, как там люди относятся и к президенту, к существующему и прочее. Не знаю, честно говоря, мне немного все равно, что у них там делается.
Вряд ли. Потому что Лукашенко не любят. Не народ, допустим, а тот, кто против него. Вообще есть честные выборы в нашем мире? Вообще сомнительно, в принципе, что это может быть честно. Если это не безупречное лидерство, неоспоримое, а так, по-моему, не бывает.
Я надеюсь, что будут честными. Там обстановка очень хорошая. То есть то, что в общественной жизни в советское время в Советском Союзе было ценного, там сохранено. Уверен, что народ проголосует за Лукашенко. И надеюсь, что никто не помешает, никакие западные активисты, которых уже разоблачили и нашли. Надеюсь, что там будет все нормально и именно честно.
Нет, потому что там все вообще под батькой Лукашенко. Просто-напросто там аккуратный авторитаризм. Свободы нет.
Выборы в Беларуси, все относительно в этой жизни, все относительно честно, относительно Лукашенко, они, наверное, будут честны, относительно меня лично, они будут в пользу Лукашенко. Он хозяин там. То, что в пользу Лукашенко, честно это или нет, достижение цели любыми способами, конечно, это претит, должно быть честно, открыто. Ну, вряд ли это возможно вообще в этом мире. Но бороться за это надо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в честность выборов в Белоруссии?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Какие же темы привлекли ваше внимание?
Доброе утро. «Погибшие за родину никому не нужны» – материал на первой полосе петербургской газеты «Смена». Как выяснилось, сотрудники поисковых отрядов вынуждены хранить обнаруженные останки солдат у себя дома, поскольку ни один городской морг их не принимает. Поэтому мешки с прахом солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, поисковикам приходится по несколько лет держать у себя в квартирах, дожидаясь разрешения районной администрации на захоронение. «Смена» приводит комментарий Георгия Стрельца, командира поискового отряда «Возвращение». По его словам, захоронением обнаруженных останков по закону должны заниматься военкоматы и районные администрации. Но на деле они либо сильно затягивают решение вопроса, либо вообще не дают согласия на захоронение. «Погибшие за родину никому не нужны», пишет газета «Смена». Газета «Деловой Петербург» в рубрике «Тема дня» сопоставляет эффективность работы губернаторов Петербурга и Ленинградской области в сфере привлечения иностранных инвестиций. По неофициальной информации, Валентина Матвиенко войдет в состав правительственной делегации, которая во главе с Владимиром Путиным отправляется с визитом в Китай, пишет «Деловой Петербург». Это уже не первый случай, когда география зарубежных поездок городского и федерального правительств совпадает. При этом газета указывает, что международная активность областного главы Валерия Сердюкова намного меньше. Тем не менее, в его приемной западные инвесторы появляются все чаще и чаще. Город и область соревнуются в инвестиционной привлекательности, и область, похоже, уверенно лидирует, заключает «Деловой Петербург». И «Невское время» комментирует главное петербургское спортивное событие недели – вчерашнюю встречу «Зенита» с марсельской командой «Олимпик». «Забил заряд я в пушку туго» – материал на первой полосе. «Последние 5 минут матча питерские болельщики смотрели стоя», – пишет газета. «Итог встречи – ничья 1-1. Теперь «Зенит» впервые в своей истории выйдет в 1/4 финала Кубка УЕФА». Властимир Петржела выглядел после матча, как всегда, усталым, но о том, как он рад исходу встречи с французами, можно было судить, потому что, уходя из пресс-центра, он оставил на столе свой пропуск на стадион, отмечает газета «Невское время».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии взорваны железнодорожный состав с нефтью и подстанция оператора сотовой связи. В аэропорту Минска задержано 7 депутатов парламента Грузии, прибывших в Белоруссию для мониторинга президентских выборов. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких тысяч студентов Сорбонны. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вас ждет рассказ о юбилейном концерте в Москве, джаз-рок-группы «Вежливый отказ», о неизвестном переводе «Фауста», обнаруженном в Петербурге, о турне китайской акробатической труппы со спектаклем «Лебединое озеро» и выставке театральных художников в новом манеже. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Русском географическом обществе в Петербурге состоялась презентация книги «Экокриминология», где впервые дается комплексное обоснование нового научного направления – экологическая криминология. Рассматриваются причины и условия совершения экологических преступлений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По данным специалистов, только в 20 веке в России уничтожено около 100 тысяч рек. В 185 городах, в большинстве своем находящихся в бассейне Волги, в атмосфере зафиксирована повышенная концентрация вредных веществ. Эксперты ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что выживаемость русских достигла критической отметки. Но экологическая безопасность – это международная проблема, а экологическая преступность приобрела транснациональный характер. Именно поэтому книга Бахаудина Тангеева появилась очень вовремя, считает профессор Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Яков Гелинский.
Это первое монографическое исследование в России. Все составляющие элементы любой криминологической подотрасли нашли свое отражение в этой монографии. И объект, и субъекты, личность экологического преступника, и понятийный категориальный аппарат, и проблемы профилактики, и криминологический анализ отдельных составов преступлений, связанных с экологией.
Экологическая безопасность требует особенного внимания в условиях столкновения цивилизаций и возникновения экологического терроризма, считает доктор биологических наук, академик Российской академии естественных наук Эрик Слепян.
Экологический терроризм – это система акций, связанная с управлением экологического риска. Инициирование экологического риска в заданном месте и в заданное время. Риска, который может коснуться значительных пространств и значительной части населения, в том числе с летальным исходом. Это, безусловно, преступность. И в связи с этим, в особенности, важно экологическое право. Книга эта, безусловно, своевременна. Прекрасно, что она вышла. Она свидетельство того, что у работника в области права должен быть очень широкий кругозор.
Автор книги полагает, что контроль экологической преступности должен снизить ее уровень, разработать механизм выявления причин ее роста и эколого-криминологический механизм охраны окружающей среды, а также обеспечить рациональное пользование и сохранение различных экосистем.
О книге «Экокриминология», выпущенной в издательстве «Юридический пресс-центр», рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях автор этой книги, кандидат технических и юридических наук, заместитель декана юридического факультета Петербургского университета водных коммуникаций Бахаудин Тангиев. Бахаудин Батырович, доброе утро.
Доброе утро, кому-то добрый день.
Всех, кому не безразлична экологическая обстановка и ситуация, приглашаю присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Бахаудин Батырович, ну вообще, а когда появился термин «экологическое преступление», когда он был введен в такую общую практику использования и, соответственно, экокриминологии? Вот для меня, я как-то впервые услышал этот термин, поэтому очень интересно узнать историю.
Значит, если говорить об истории, то надо отметить, что в уголовном законодательстве до сих пор термина «экологический преступник», «экологическое преступление», «экологическая преступность» нет такого термина. Значит, и до сих пор идут дискуссии. А что говорить о законе об охране окружающей среды 2002 года, то в нем тоже не прописано. Хотя законодатель ранее действующем законе об охране окружающей, об охране природной среды, значит, оговаривал, значит, необходимость вот экологическое, рассмотрение экологического преступника. Но вот до сих пор, значит, так скажем, в источниках официальных вот ничего не говорится об этом.
Значит ли это, что раз, например, в Российском уголовном кодексе не трактуется экологическое преступление, то оно и не рассматривается как таковое уголовным же кодексом? Или все-таки существуют какие-то статьи, по которым люди, совершившие преступление, да, в обычном понимании, по экологическим преступлениям могут быть наказаны?
Значит, надо отметить, что вот мы с вами скоро будем праздновать, да, принятие нового уголовного кодекса в мае, 10 лет исполнится. Все с ожиданием, особенно юристы, ждали появления 26 главы, которая так и называется «Экологические преступления». Название есть, а вот...
Смысла?
Да, трактовки нету. Это, значит, глава 26 уголовного кодекса включает в себя 17 составов. Из них, вот по проведенным нами исследованиями, значит, показано, что действуют только 2-3 статьи, касающиеся браконьерства, значит, незаконного вылова рыбы, значит, вырубка леса, кустарников. Что касается остальных статей, значит, судебно-следственной практики до сих пор не существует. И даже из этих трех составов, которые более-менее существуют, значит, если мы взяли по регионам, в среднем в год возбуждается около 10 уголовных дел, то на стадии предварительного следствия, значит, прекращаются 5-6 дел, до суда доходит, значит, 3-4, из них на стадии судебного следствия, значит, по тем или иным причинам закрывается дело, в лучшем случае 1-2 дела оканчивается приговором. Если мы говорим о необходимости, значит, неотвратимости наказания, то, конечно, вот как видим, практика показывает, что нету ее, этой судебной практики.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Вероятно, не дождался очереди задать вопрос слушатель. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот что должно вообще больше воздействовать на преступление, на преступника в целом, да, и на преступность? Тяжесть наказания или его неотвратимость?
Значит, если, значит, у нас бы, как говорится, в уголовном законодательстве должен быть как бы конгломерат, конечно. Понятно, что если вот, как я говорил, об остальных статьях мы говорим о значительном ущербе, о существенном ущербе, о крупном ущербе, и санкции берутся от 100 до 200, до 300 тысяч рублей, это, конечно, восполнить природные ресурсы ни в коей мере как бы не обеспечит это. А неотвратимость, конечно, должна быть. И только если она будет, только тогда можно говорить о действии закона. А поскольку ее нету, то это как бы побуждает причинителя творить то, что и происходит.
Почему вы стали заниматься именно этой темой? И вообще, нужно ли в общей криминологии как-то, да, как науке как таковой, выделять вот именно экологическую составляющую?
Значит, еще в 2003, потом в 2004 году нами были подготовлены монографии 2004 года, она так и звучит: «Экологическая преступность – основная угроза национальной безопасности России». Дело в том, что одной из составляющих, и на наш взгляд основной составляющей национальной безопасности, является на сегодня экологическая. И без обеспечения ее говорить об, значит, выполнении Конституции Российской Федерации, что касается особенно статьи 42, которая четко прописывает: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба его здоровью и имуществу, причиненного в результате экологического правонарушения. На сегодня эта статья не действует. Что можно говорить об остальных подзаконных актах?
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вот у меня вопрос непосредственно хотел бы затронуть, касающийся и водного транспорта, и экологии. Вот сейчас вот нагрузка на вот эти вот коммуникации водные северо-запада, там Свирь, Ладогу и Неву, для вот этих нефтеналивных и танкеров, она, в общем, по-моему, все уже мыслимые пределы достигла. Вот это уже, по-моему, процесс уже, так сказать, это что экологическая катастрофа будет какая-нибудь, это уже, так сказать, дело времени, потому что это очень-очень опасные маневры. Вот я даже не задаваясь себе целью, я просто два раза случайно совершенно видел, ну, буквально там один шанс там, это самое там, из ста, так сказать, но столкновения не произошло. Вот. Вот что в этом плане вот делается с экологией? Спасибо.
То есть вопрос в том, кто в первую очередь должен был быть ответственен. Нагрузка, возрастание – это возрастание, потому что обороты, увеличиваются обороты экономики. Это понятно. Но кто должен быть ответственным в этом случае? Вот пароходство. И вот как в случае тогда экологического преступления искать ответственного? Это должно быть одно лицо? Это должно государство отвечать за это? Как?
Вот интересно, Сергей задал вопрос, и как петербуржец, видно, что его заботит. Вот, нельзя говорить о Санкт-Петербурге, если это, значит, в первую очередь он прекрасен тем, что, значит, как и задумал его Петр Первый, значит, это флот. Флот. На сегодня, Сергей правильно говорит, то, что надо заметить, парк танкеров, он не то что морально, физически устарел. И, конечно, пароходство должно следить за тем, чтобы вот эта промывка после провоза, значит, тех или иных нефтепродуктов в положенном месте производилась с учетом всех требований, значит, экологических в первую очередь. Но не секрет то, что иногда выходят сюда в открытое море и сливают остатки и прочее, прочее, что... Конечно, это является одним из признаков экологической преступности. Ну вот, не обеспечение, а платить, и, конечно, нет желания.
То есть в расследовании преступления самое главное – это найти преступника и составить доказательную базу. В общем-то, вот это криминология, да, криминалистика. Как тогда вот перевести все те, на вашей книге описанные как бы сведения, в правоприменительную практику? Как действовать и кто должен это действовать?
Да, вот поэтому мы и поставили перед собой задачу в нашем монографическом исследовании. Это не только ограничиться, значит, разработкой научно-понятийного материала, вот именно выработать, что такое экологический преступник, личность его, значит, экологическая преступность, как она формируется, значит, и само преступление. И вот мы разработали, значит, причинный комплекс, условия, значит, исследовали, значит, и весь детерминационный комплекс, вот, порождающий, обуславливающий эту преступность. Но мы не ограничились научно-критериальным понятийным аппаратом. Вторая задача у нас была вот именно разработать, так сказать, чтобы работа носила не только научно-теоретический, но и прикладной характер. Вот в этой части вы правильно задаете вопрос. Вот мы постарались, значит, достичь вот того, чтобы, значит, можно было создать доказательную базу, именно закрепить ее, и чтобы для правоприменителя уже не составляло труда, значит, проводить расследование.
Спасибо, Бахудин Батырович. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня, как всегда, в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Ее тема — «Украинская экономика и выборы». В киевской студии редактор журнала «Власть денег» Игорь Луценко и редактор отдела журнала «Эксперт» Андрей Блинов. Ведет программу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии, в районе города Карабулак, минувшей ночью взорван железнодорожный состав с нефтью. Пострадавших нет, поврежден участок железной дороги. Недалеко от места ЧП саперы обнаружили мощное взрывное устройство, оно обезврежено, ведется расследование. По меньшей мере 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту Минска. Депутаты прибыли в Белоруссию для мониторинга президентских выборов 19 марта. Бывшие президенты Чехии и Польши Вацлав Гавел и Лех Валенса призвали международное сообщество оказать всестороннюю поддержку Александру Миленкевичу, основному кандидату оппозиции на президентских выборах в Белоруссии. В Белграде в Музее революции сегодня продолжится церемония прощания со Слободаном Милошевичем. В четверг дань памяти отдать бывшему югославскому лидеру пришли несколько тысяч человек. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаревец. Приднестровская республика отказалась участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной 3 марта. Тирасполь мотивировал свою позицию тем, что на встречу не были приглашены представители России. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении два законопроекта об упрощении миграционного законодательства. В Париже полиция применила слезоточивый газ и ведометы для разгона тысячи студентов Сорбонны, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками. В разных городах Франции десятки тысяч человек, в основном молодежь, приняли участие в демонстрациях протеста против нового трудового законодательства. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Операция проводится к северо-востоку от города Самара, где 22 февраля была взорвана шиитская святыня. Представитель ООН призвал страны Евросоюза усилить давление на США, чтобы добиться закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо. Из Афганистана поступает противоречивая информация о судьбе 4 иностранцев, захваченных недавно экстремистами. В центре Риги полиция задержала 65 участников несанкционированной акции в память о латвийских легионерах СС.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Северо-западный федеральный округ продолжает снижаться в рейтинге макрорегионов России по показателю привлечения иностранных инвестиций, несмотря на лоббистские усилия петербургских властей. Как сообщил заместитель министра экономического развития России Кирилл Андросов, Северо-запад спустился уже на 4-е место по объему привлекаемых инвестиций. Прокуратура Петербурга дала указание городским ведомствам провести проверку зданий, которые оказались в черном списке Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это общежитие Государственного университета физической культуры имени Лесгофта, школа номер 104 и офисное здание. Прокурор города Сергей Зайцев сообщил, что о результатах проверки будет объявлено сразу же по ее окончании. Президиум областного комитета профсоюза машиностроителей предложил профсоюзной организации завода Ford Motor Company, расположенного в Ленинградской области, избрать нового председателя. По словам председателя обкома профсоюза машиностроителей Виктора Калинина, существует высокая вероятность того, что компания Ford закроет свой завод во Всеволожске, и 2000 человек в результате неумных действий профлидера могут остаться без работы. Сам профсоюзный лидер завода Ford Алексей Итманов в ответ на это заявление отметил, что с начала трудового спора на российском заводе Ford Motor областной профсоюз мало чем помог рабочим. Напомним, что в сентябре 2005 года на предприятии возник трудовой спор. Рабочие потребовали увеличения заработной платы на 30%. Переговоры об этом увеличении велись до декабря прошлого года, но ни к чему не привели и возобновились только в феврале этого года. Активисты демократических организации Петербурга зажгли 16 марта у здания Генерального консульства Республики Беларусь несколько десятков свечей в знак солидарности с белорусской оппозицией. В акции приняли участие более 20 представителей «Молодежного яблока», антифашистской организации «Движение оборона». Завтра в полдень у театра «Балтийский дом» в Петербурге пройдет митинг в защиту прав граждан Петербурга в жилищной и градостроительной сферах. Цель акции – выразить протест общественности в связи с принятием депутатами Петербургского законодательного собрания в первом чтении двух законопроектов. Новая редакция городского закона об учете мнения граждан при принятии градостроительных решений и поправок в городской закон о защите зеленых насаждений. Организаторами акции выступили Движение гражданских инициатив и Центр экспертизы. Эком. В прошлом году налоговые органы предъявили пивоваренной компании «Балтика», расположенной в Петербурге, претензии на общую сумму около 14 миллионов евро. Как сообщается в отчете, самая существенная часть доначисленных налогов, штрафов в размере 9 963 тысяч евро и пени связана с лизингом.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заместитель декана юридического факультета Петербургского университета водных коммуникаций Бахаудин Тангиев, автор книги «Экокриминология». Бахаудин Батырович, как вы трактуете в своей книге, что такое экологическое преступление? Вот, скажем, государство, которое позволяет размещать на своей территории производство, явно заранее известно, что оно нанесет экологический вред. Вот это преступление?
Это, несомненно, преступление. И вот в законе об охране окружающей среды четко говорится то, что любое создание вот подобных предприятий должно расцениваться как потенциальная угроза окружающей среды. И вот надо исходить вот именно из этого, что любое предприятие или любая организация какая-то вот связанная, значит, с технологиями подобного рода, должно связываться с потенциальной угрозой. Вот отсюда исходить. Если эта угроза представляет малейшую, так сказать, окружающей среде и жителям, то ни в коем мере нельзя допускать это.
Если же все-таки такое строится, или как часто бывает, вот далеко не надо ходить, сосновый бор, предприятие «Комет-С» перерабатывает, переплавляет металл, который радиоактивен, и работает оно без экологической экспертизы до сих пор. То есть оно уже давно работает, несколько лет, а экологическая экспертиза проведена не была. Несмотря на то, что были протесты и экологических организаций, и граждан там, которые живут в сосновом бору. Вот это можно отнести к экологическому преступлению? И кого надо тогда привлекать к ответственности?
Если, как вы говорите, действительно не была проведена экологическая экспертиза, то в первую очередь надлежит привлечь тех лиц, которые должны были... Вообще непонятно, ведь любая организация вот в этом плане, значит, без заключения соответствующей экспертизы не позволяет, так сказать. Значит, соответственно, надо привлекать к уголовной ответственности тех и других.
Я знаю, что люди обращались в суды, но в судах это дело, по-моему, или затягивается, или не рассматривается специально, потому что идет, естественно, лобби от предприятия. А вообще, как вы считаете, вот на сегодняшний день, для того, чтобы такие экологические преступления могли нормально рассматриваться, есть ли штат юристов, штат вообще, вот насколько действует в Петербурге, например, право прокуроров, которые занимаются природоохранной деятельностью? Вообще есть такая прокуратура?
Значит, дело в том, что в свое время у нас посчитали, что нет необходимости подобного рода прокуратур, их, значит, реорганизовали. И посчитали, что, наверное, выгодней потом по результатам, когда миллионные затраты нести на убытки и вот на неисчислимые жертвы, когда происходит по результатам экологических преступлений. И вот на сегодня, значит, на Маховой находится межрайонная, значит, природоохранная прокуратура, и, как ни странно, значит, 1-2 следователя.
Ну, на что, весь регион?
Да, они подчиняются, входят в состав областной прокуратуры. И, конечно, такую независимость сама не имеют. А если в городе что-то, ну, это прокуроры районные, как бы, по, значит, юрисдикции. Ну, опять же, вот как вы затронули, почему в судах. Нельзя сказать, что именно лоббируют там в такой степени вот повсеместно или заинтересованы судьи. Ведь дело в том, что никто сегодня не в состоянии назвать, где готовят, значит, экологических судей. Где, значит, идет, если у нас вообще экологические суды. Поэтому, а тут ведь квалификация нужна, необходима подготовка соответствующая. И тем более, что нету, значит, в правоохранительных органах нету специалистов, экологов, значит, экспертов соответствующих, значит. Поэтому и не ведется эта подготовка, поэтому на низком уровне у нас выявляемость и результативность вообще правоприменительной деятельности в этой области.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день, мы слушаем вас.
Да, скажите, пожалуйста, каким образом от Белоруссии спасается Россия с точки зрения радиоактивной опасности? Дело в том, что в свое время была напечатана карта, соединяющая, так сказать, линии, равные активности. В принципе, Белоруссии жить нельзя.
Но это идет разговор, речь о последствиях Чернобыльской аварии. Эти карты достаточно много печатались действительно о распространении. Но я думаю, что это вопрос как раз вот не к нашему сегодняшнему гостю, а к экспертам, которые должны отвечать. И если они находят, что такие существуют нарушения до сих пор, то, наверное, вот это должно становиться предметом какого-то разбирательства или судебного, или еще какого-то. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что нету, скажем, экологических судей. А вы-то читаете, вот вы декан юридического факультета. Вы своим студентам такой курс читаете? Есть ли сейчас вообще подготовка юриста-специалиста в экокриминологии? Или это просто как общее ознакомление пока идет?
На сегодняшний день, значит, два человека, три. Вот этот курс читают. Значит, я его читаю в рамках общей криминологии и при изучении, значит, при рассмотрении уголовного права, при изучении главы 26. Вот, также можно, вот сейчас только начинаем отдельно, как спецкурс вводить, вот экокриминологию. После того, как был проведен ученый совет, и вот решили, да, действительно, признали необходимость. Также читает этот курс и гораздо раньше начал читать, можно сказать. Это, значит, научно-исследовательский центр Российской академии наук, главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор, зав. Лаборатории гибридных методов исследования экологического контроля и экологической криминалистики, значит, Александр Михайлович Воронцов. Он говорил с 1995-1996 года о необходимости создания как отрасли экологической криминологии. И вот сейчас она вот создана.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Я, к сожалению, не очень поняла имени. Бахудин Бахтиярович, да?
Вот. Бахудин Батырович, да, пожалуйста.
Бахтин, здравствуйте. Простите меня, пожалуйста. Вот не могли бы мне ответить вот на такой вопрос? Конечно, сейчас права экологического нет. И никто не собирается предусматривать никаких возможных последствий. Но можно ведь это поставить в рамки страхования. Если мы, допустим, договариваемся со страной, которая влечет или может привлечь для нашего жилья вот эту вот опасность, о которой говорится в статье 42 нашей Конституции, есть ли уже практика и прецеденты, чтобы заключить с какой-то страховой компанией в случае, если действительно получится, вот сейчас очень много, допустим, обрушений от того, что строят на сваях в местности, которая не является мерзлотой, вот чтобы заключить со страховой компанией, с независимой, контракт, что если вдруг что-то произойдет, или щель, или дырка, или потекло что-то, чтобы вот эта строительная организация возместила, и вообще возможно ли это, потому что такое строительство варварское, оно же не производится для того, чтобы потом что-то возмещать. Эти люди делают деньги и потом убегают. Вот как же нам вот все-таки, чтобы свое жилье защитить, и природу защитить, и чтобы неповадно было вообще развращать так вот безнравственными поступками людей. Спасибо вам большое, простите, что я запуталась в вашем имени отчестве.
Нет, спасибо вам большое. Вы вот именно вас заботит вот права граждан. А вот говоря, нету экологического права, наверное, вы имели в виду право чисто гражданина, потому что само по себе как дисциплина наука, экологическое право есть, существует. Вот, а...
Нет правоприменительной, да, практики.
Да, вот правоприменительной практики вот именно гражданина. Я и ранее говорил, конституционные наши права. Значит, и в этой части мы изложили в книге, мы пошли немножко дальше. И вот где речь идет о что каждый гражданин имеет право на достоверную информацию, да, мы предложили, пожалуйста, одну из форм, значит, начиная, вот есть такая форма 7, все ее граждане знают, да, о характеристике жилья. Коль скоро каждый имеет, гражданин, достоверную информацию, мы предложили в этой форме вбить. Это же не трудно. Уже существует форма, 2-3 пункта добавить, ничего страшного. Значит, первое, о характеристике жилья. Это вот я подвожу к вашему вопросу. Значит, построено жилье или строится, значит, будет вот, у каждого гражданина будет знать, и какие стены у него в доме, есть ли радиоактивность какая-либо, значит, из какого состава, на что может повлиять тот же асбест, тот же, значит, гипрок и прочее, из какого материала, может, какому-то гражданину это из страдающего
астмой. Как заставить эту информацию давать?
Вот. И теперь ближайшие, что, значит, какая территория, насколько. Это позволит гражданину перед покупкой жилья или строительства долевого участия в этом месте, значит, соответственно, что? Будет он знать. И, соответственно, отсюда мы проводим градацию. И жилье должно, вот стоимость его оцениваться в первую очередь критерии от экологической чистоты.
Но это пока все в теории. Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии взорванный железнодорожный состав с нефтью и подстанция оператора сотовой связи. Американские войска в Ираке проводят самую крупную воздушно-десантную операцию с начала войны в 2003 году. Приднестровье отказалось участвовать в переговорах по новым таможенным правилам, введенным Украиной. Представитель ООН призвал ЕС усилить давление на США, чтобы добиться закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с заместителем декана юридического факультета Петербургского университета водных коммуникаций Бахаудином Тангиевым, а также продолжаем принимать звонки от слушателей. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Николай. Римлян, говорят, погубила цивилизация. Водопровод у них был из свинцовых труб. Вы говорите, нужно смотреть на карты, где как дома строить. Все это бесполезно, потому что наши автомобили ездят на самом страшном бензине, где октановое число повышается путем применения свинцовых добавок. И кто за это ответственен? Мы их всех видим, в общем-то, в журнале Forbes. Из 26 их стало уже более 30, и состояние за год увеличилось вдвое, и никто не собирается ничем заниматься. Но я считаю, что главная мораль, чтобы у людей поднималась мораль, и они как-то вот об этом думали. Но кто занимается моралью? Телевидение. Главный человек у нас сын великого эколога Юрия Сингера.
К сожалению, оборвался звонок. Но, в принципе, лейтмотив звонившего понятен. Кстати, я хотела спросить, вот раз уж зашла речь об автомобилях и действительно о катастрофическом состоянии загрязнения воздуха, например, в Петербурге, по последним данным, которые опубликованы, по-моему, в 27 раз по некоторым показателям превышен ПДК тех или иных составляющих, в международной практике. Вот там, например, борются за то, чтобы действительно не использовали уже бензины какие-то, которые наименьшее октановое число существует. Вы при подготовке своей книги как-то анализировали правоприменительную практику западную?
Конечно, иначе международный опыт, он влияет, но каждая страна, скажем так, вот, начиная с нашей спирали, Санкт-Петербурга, надо прямо сказать, что в Петербурге подобные мегаполисы были не готовы к такому потоку, вот, именно росту автопарка автомобильного. Дело в том, что, значит, до 70-80% вот, по различным источникам данных, вот это, значит, загрязнение атмосферу дает
именно транспорт.
Ну, в принципе,
не любой город не готов, возьмем ту же Прагу. Тоже исторический центр, узкие улочки. Но я знаю, что там, например, измеряют загрязненность воздуха и объявляют чистые дни, когда запрещено, например, пользоваться.
Совершенно верно.
В Петербурге такого пока нет.
Вот. Значит, они вот так выходят. Но это нельзя сказать, что это наиболее эффективно. Ну, как-то в ряде стран, вот в Германии, например, другие, в ряде штатов, значит, по четным дням едут, значит, четными номерами машины, по нечетным – нечетные. Но это тоже выход, так сказать, ну, символически. В общем-то, значит, если по ДК, конечно, надо закрывать центр, конечно. И мы в Питере закрываем праздничные дни, значит, центр полностью. Ну, чтобы наступило...
Совсем по другим причинам. Да. Ну, потому что люди идут.
В том числе, ну, и это надо. Ну, бороться надо. Ну, и сейчас же, вот, нельзя сказать, нет соответствующих программ. Вот Валентина Ивановна, недавно выступая, отметила, что вот эти развязки, прочее, это ведь связано в том числе и вот в целях улучшения обстановки.
А мониторинг, каков, на ваш взгляд, вот за состоянием, скажем, окружающей среды в Петербурге? На каком уровне находится такой мониторинг экологический?
Мониторинг находится, вот чтобы слушателю было ясно, если по России, значит, вот отправная точка смертность, значит, превышает рождаемость 1,5 раза, то в Санкт-Петербурге, по различным оценкам, около 2. Вот вам весь мониторинг, отсюда исходите. Это в первую очередь, значит, до 80% это воздух дыхательный, вот болезни все связаны, в том числе, как говорил Слепян Эрик Иосифович, это вот с летальным исходом. Раз. И, значит, остальное это на воду падает. Хотя мы 70% употребляем воду, и, конечно, граждане хотели бы. И вот эти фильтры, очистки, конечно, они необходимы, нужны. Но довести до чистоты молекулярного строения воды это не удавалось еще ни одному фильтру. Поэтому наш организм это как емкость. Мы носители тяжелых металлов и вот диоксинов, которые накапливаются и практически не вымываются с организма. Вот представьте, и чем слабее у человека иммунная система, тем он подвержен тем или иным заболеваниям. А дело в том, и вот это все... продуцирующие детерминанты экологической преступности. И никто не проводит, причинно-следственные связи после смерти человека.
То есть, вот сегодня невозможно гражданину обратиться, например, в прокуратуру с заявлением, что я считаю, мое здоровье ухудшилось или я болею, потому что вот такая экологическая обстановка, и вот накажите, пожалуйста, я не знаю, городские власти или еще кто-то. Таких дел вообще не существует?
Таких дел вот на нашей вот мы исследовании, значит, не нашли. Хотя гражданин имеет право обратиться в прокуратуру. Но я бы что порекомендовал? Значит, это нужен очень квалифицированный юрист. Раз. А дело в том, как я и говорил, что в правоохранительных органах у нас на сегодняшний день низкая подготовка в плане вот специалистов экологического уровня, так и судей. Вот отсюда и юристов тоже недостаточно. И на сегодня, вот если говорить о Санкт-Петербурге, около 90 только вузов государственных и негосударственных готовят, значит, юристов с высшим образованием. Их сегодня, как говорится, да, некуда приткнуться, бывает иногда, юристу с дипломом высшим образованием. Вот поэтому я в первую очередь рекомендую, вот необходимо вот, значит, готовиться вот по чисто экологическим
то
вопросам.
То есть это вот как раз незаполненная ниша.
Да, да, вот она вот как раз, это перспектива, это будущее, потому что без экологической экспертизы, как вы говорили, ни одно здание скоро нельзя будет, ни одно предприятие тем более, значит, нельзя будет вообще... В первую очередь и приоритетное направление будет отводиться экологической экспертизе. И в этой связи, вот для меня, хотя в книге все у нас это в монографии дается, и конкретные предложения, не просто мы муссируем, как говорится, переливаем с пустого в порожнее. Дана конкретика, даны конкретные, значит, результаты, статистические анализы, как выйти с этого кризисного положения. Поэтому, в первую очередь, для нас отправная точка, что государство повернется лицом и правильно расставит приоритеты в этой области во имя человека.
А если не повернется, как его заставить повернуться в таком случае?
Вот как заставить? Это в первую очередь, значит, надо законодательную инициативу и трясти, значит, наших слуг народа, как говорится. Это в первую очередь должно действовать положение хотя бы, если не закон, о проведении криминологической экспертизы законов и подзаконных актов. И вот представьте себе, если, значит, не будет этой экспертизы, как действующих, так и предполагаемых законов, то мы никогда не определим криминологическую составляющую, и если, коль скоро общество согласно с тем, что экологическая преступность – это феномен, то необходимо тут феноменально и подходить. И любой закон, в первую очередь, рассматривать с криминологических, так сказать, составляющих. И вот поэтому, и если на сегодня действует закон об экологической экспертизе, представьте себе, в нем нет ни одного пункта, связанного с криминологическими аспектами выявления, то... О чем, значит, он загодя был, не предполагалось вести какую-то борьбу, или, если отказаться от термина «борьба», то, значит, противостояние или пресечение, или противодействие этой преступности.
Можно ли ожидать, вот, на ваш взгляд, в ближайшее время каких-то подвижек? И кто должен это инициировать? Общественность? Вот в заключении вашей книги говорится, что роль государства должна состоять в поощрении возникновения различного рода общественных организаций, которые бы осуществляли общественный контроль в области охраны окружающей среды, а также привлечения отдельных граждан к предотвращению экологических преступлений. Но пока, насколько показывает практика, государство, наоборот, обвиняет какие-то экологические организации в преступной деятельности, навешивая им какие-то ярлыки, а людей, которые борются с экологией, возьмем тоже дело Пасько или Никитина, они вообще объявляются государственными преступниками.
Совершенно верно. Вот в этой связи необходимо сказать, что вот закон о государственной тайне устарел. И поэтому, как бы, если даже любой ученый будет заниматься информацией официальная, библиотека, все, доступ, ну, можно подвести под этот закон. Поэтому четко в этом законе необходимо, значит, дополнение или изменение провести, касающиеся, вот как мы натолкнулись, когда стали, значит, разрабатывать геоинформационные системы, значит, получилась вот карта в масштабе 25 и меньше, это уже секрет. А точность, значит, для наших исследований и определения географического расположения того или иного предприятия, как вы говорили, химического или связанного с радиационными отходами, значит, только вот масштабы карты должны четко отслеживаться.
То хотя... есть нужно менять законодательство?
Конечно, нужно хотя бы дополнение, изменения, касающиеся этой части. И вот, как вы говорите, значит... Что, вот почему ученые иногда и вот эти организации, я не скажу, что ничего не делается, вот вы же согласитесь, что президент именно пошел по этому пути, и вот общественная палата создана вот именно в том числе и для этих целей.
Ну, посмотрим, как она будет работать. Спасибо большое, Бахудин Батырович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заместителем декана юридического факультета Петербургского университета водных коммуникаций Бахудином Тангиевым, а нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 17 марта.
Мой сегодняшний день.
17 марта, пятница. Каким будет последний день этой рабочей недели для сотрудника музея Веры Коротковой? Она на протяжении уже нескольких лет изучает итальянский язык.
Мы готовим экскурсию на итальянском языке. Музей этнографии. А для этого я буду переводить текст о музее этнографии и посмотрю устройство экспозиции. Экспозиция музея, первый этаж, там находится огромная карта России, а еще там находится отдел русской культуры. И вот мне нужно перевести с русского языка на итальянский то, что там изображено.
Людмила Еремеева преподает детям ткачество несколько раз в неделю. Возраст ее учеников, которые сегодня уже пришли на занятия, абсолютно разный.
Сейчас ко мне пришли на занятия дети от 2 до 9 лет. Я их знакомлю с ткачеством, уже показываю на станке, потому что предварительно у нас уже занятия были, мы из бумаги пробовали ткать, изучали, как получается рисунок, что такое вообще ткачество, как получается ткань. А сегодня мы уже пробуем различные способы вот этого ткачества. Ребята занимаются с удовольствием, самые маленькие ребятишки, конечно, они больше созерцатели, но у каждого тоже есть какое-то свое занятие.
И у Юлии Дружининой, ученицы 10 класса, целый день загружен занятиями. Сначала в общеобразовательной школе, а потом...
После школы у меня спецкурс, занятия по биохимии в Ваничковом дворце, сектор общей биологии и медицины. Его организатор читает лекции. Я думаю, что мы будем разбираться с физиологией человека на уровне биохимии. У нас сейчас тема кровообращения вообще достаточно интересная и связана со всеми остальными, так что ее неплохо знать, особенно весной.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа Ирины Лагуниной «Время и мир». А утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Валович. Всего доброго.
За три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».